Часть вторая. В институте. Глава первая. Каменные клетки. Неожиданные враги.
Я никогда не забуду того, что обещала. Я постараюсь быть доброй и прилежной. Правда ли, Нина? Разве я лгала тебе когда-нибудь, отец?
Прости, голубка. Пора.
Пора.
Мы стояли в светло освещенной небольшой приемной института, куда отец сегодня привез меня впервые. Мы были не одни. Высокая седая женщина, казавшаяся мне настоящей королевой, присутствовала при нашем разговоре. Она стесняла нас. Я видела, что папе хотелось сказать мне еще много-много, но он молчал, потому что высокая женщина была тут, и отец не мог быть при ней тем чудесным, добрым и нежным, каким бывал в горе. «Итак, княгиня», — обратился он к начальнице, — «я поручаю вам мое сокровище. Будьте снисходительны к ней. Это немного странный, но чрезвычайно чуткий ребенок. Она требует особенного ухода. Мы, южане, совсем иные люди, чем вы. Не беспокойтесь, князь, я лично позабочусь о вашей прелестной дочери», — произнесла высокая женщина и нежно погладила меня по щеке. «Ну, пора». Отец решительно поднялся с места, пристегнул шашку и крепко обнял меня. Я повисла у него на груди.
«До завтра, папа».
«До завтра, крошка, если княгиня позволит». «О, — поторопилась успокоить его начальница, — для князя Джаваха наши двери открыты во всякое время». Отец поклонился молча, еще раз поцеловал меня и, сказав «до завтра», быстро вышел из комнаты. Я смотрела ему вслед, и сердце мое ныло. Я знала, что он приедет завтра и послезавтра, и каждый день будет навещать меня, пока я не привыкну, но я расставалась с ним впервые среди чужой и новой обстановки. Мой переезд от Тифлиса до Петербурга по железной дороге мало занимал меня. Вся душа моя рвалась назад, в пленительный горе, в мое родное покинутое гнездышко. Около самого Петербурга я словно очнулась. Меня поразило серое, точно хмурящееся небо, на котором скупо светило северное солнце, и воздух, без аромата роз и азалий, и чахлые деревья, и голые поля с пожелтевшую травою. Когда я вышла из вагона, мое сердце забилось сильно-сильно. Серое небо плакало. Дождик моросил по крышам больших домов. Люди в резиновых плащах под зонтиками показались мне скучными, некрасивыми, мне, привыкшей к ярким и живописным нарядам нашей страны. Нас отвезли в лучшую гостиницу, где, несмотря на всю роскошь и удобство, я не могла уснуть от поминутного грохота колес под окнами. Когда на следующий вечер папа отвез меня в институт и сдал на руки величественно ласковой начальнице, я даже как будто чуть-чуть обрадовалась тому, что не буду видеть промозглого петербургского дня, не буду слышать грохота экипажей под окнами нашего номера, и я невольно высказала мои мысли вслух. «Ну и отлично», — обрадовался в свою очередь отец, — «ты умная девочка, и не будешь слишком скучать, ведь учиться необходимо, дитя. Да и потом, 7 лет институтской жизни пролетят так быстро, что ты и не заметишь».
7 лет! Боже мой, 7 лет! Через 7 лет мои черные косы дорастут до земли, и шалы ослабеют от старости, а бедная Барбали, наверное, будет уже совсем седая. 7 лет!
«Пойдем, дитя мое. Я познакомлю тебя с подругами», — прервала мои размышления начальница. «Ты увидишь, как тебе хорошо и весело будет расти и учиться с другими девочками». Длинные коридоры потянулись передо мною. Всюду горели газовые рожки, ярко освещающие белые стены под мрамор, чисто отполированный паркетный пол и попадавшиеся мне по временам небольшие в форменных зеленых платьях и белых передниках фигурки институток. Они приседали перед начальницей робко и почтительно, опустив глаза, и спешили дальше. Наконец мы поднялись по широкой, засланной коврами лестнице и вступили в так называемый верхний коридор, где находились классы. Моя спутница вошла со мною в комнату, над дверью которой по черной доске было выведено крупным белым шрифтом «7 класс». В тот же миг точно пчелиный рой оглушил меня своим жужжанием. Но это продолжалось лишь секунду. Девочки, учившие вслух уроки, болтавшие и смеявшиеся с подругами, мигом смолкли при входе начальницы. Они все вскочили со своих мест и, приседая, приблизились к нам. Между ними находилась маленькая толстенькая дама в синем платье. «Дети!» — торжественно произнесла княгиня и слегка выдвинула меня вперед. «Вот вам новая подруга, княжна Нина Джавахаглы-Джамата. Полюбите ее. Она приехала с далекого Кавказа и скучает по своей родине. Постарайтесь развлечь и успокоить ее». Затем, обращаясь ко мне, начальница прибавила с ободряющей улыбкой. «Ну вот видишь, крошка, сколько веселых маленьких девочек. Верь мне, тебе не будет с ними скучно». Классная дама в синем форменном платье приблизилась ко мне и протянула руку. «Гуден абенд, майн кинд». «Добрый вечер, дитя мое», — сказала она. Я говорила по-немецки и занималась этим языком последний год с моей учительницей, но все-таки я сконфузилась почему-то и смущенно смотрела в полненькое, добродушное, улыбающееся лицо классной дамы. Маман, так называли институтки начальницу, еще раз взглянула на меня и ободряюще кивнула головою. Потом, не желая, вероятно, мешать началу моего знакомства с товарками, крепко меня поцеловала, перекрестила и вышла из класса. За нею последовала и классная дама. Опять поднялся шум, визг, беснование. Толпа девочек окружила меня со всех сторон, смеясь и забрасывая вопросами. «Кто ты? Откуда? Кто твои родители?» Одна из них, самая шаловливая, прыгнула на скамейку и оттуда запищала пронзительным голоском. «Новенькая! Новенькая! Новенькая!» Другой понравились мои косы, и она бесцеремонно потянула их к себе. Я невольно пошатнулась и села. «Как тебя зовут?» Подскочила ко мне бойкая девочка с шустрым личиком и во все стороны торчавшими вихрами. «Нина», — отвечала я просто. «Нина, слышите ли вы? Вот так ответ! У тебя нет фамилии, что ли? Слышите, мадамочки, ее зовут Нина, и учителя будут ее вызывать госпожа Нина!» Расхохоталась девочка. «Ха-ха-ха-ха!» Вторили ей остальные. Я не понимала, что тут смешного в том, что мое имя Нина. «Ну-с, госпожа Нина!» — не унималась шалунья. «А отец твой кто?» «Мой отец», — не без гордости ответила я, «известный по всему Кавказу генерал. Его имя — князь Ага Джавахаглы Джамата».
«Как? Как? Повтори!»
«Ага Джавахаглы Джамата», — повторила я, не замечая насмешки, блеснувшей в бойких глазах девочки.
«Джамата-та-та-та-та! Вот так фамилия!» — отчаянно захохотала шалунья.
Ей вторили остальные. Вся кровь бросилась мне в лицо. «Как? Они смеют издеваться над именем, прогремевшим от Алазани до самого аула Гуниба? Над именем, покрытым боевой славой, геройским именем, отличенным самим русским царем? О, это было слишком! Точно крылья выросли за моей спиною и придали мне силу. Я гордо выпрямилась. «Слушайте вы, глупые девочки», — едва владея собою, произнесла я запальчиво, «не смейте смеяться над тем, чего вы не поймете никогда. А если еще раз кто-нибудь из вас осмелится переврать умышленно хоть одну букву в моей фамилии, я тотчас же отправлюсь к начальнице и пожалуюсь на шалунью».
«Ах ты!» — взбеленилась на меня девочка с вихрами. «Фискалка!»
«Что?» — злобно наступила я на нее, не поняв незнакомого слова, но смутно чувствуя в нем какое-то оскорбление.
«Фискалка!» — пискнула за нею вторая, третья, четвертая, и вся ватага расходившихся девочек запрыгала и заскакала вокруг меня. «Фискалка, фискалка, злючка, злючка, фискалка!»
Я зажала уши, чтоб ничего не слышать. Мое сердце болезненно ныло. «Что я им сделала?» — мучительно сверлила мой мозг. «За что они мучают и терзают меня?
Неужели не найдется ни одной доброй души среди них, которая бы заступилась за меня? Увы, ни одной. Вокруг меня были только недружелюбные лица, и сердитые возгласы и крики раздавались в группе. Вдруг дверь отворилась, и вошла классная дама. Пронзительный звонок возвестил час вечернего чая. Поднялся невообразимый шум, суматоха. Девочки торопливо становились в пары. Я же осталась, не двигаясь, на прежнем месте. «Ком, майн кинд! Хэр! Поди сюда, дитя мое!» Услышала я оклик классной дамы и пошла на ее зов. «Вот твоя пара, иди с нею». И она подвела меня к высокой девочке, недружелюбно поглядывавшей на меня из-под белобрысых бровей. Пары двинулись. Я заметила, что воспитанницы идут под руку, и, нерешительно подвинувшись к моей соседке, протянула ей руку. Но она отскочила от меня, как ужаленная, и резко произнесла: «Пожалуйста, не лезь, я ненавижу фискалок». Я поняла, что класс объявил мне войну, и мне стало невыразимо грустно. «Новенькая, новенькая!» слышалось всюду между старшими и младшими классами, одинаково одетыми в зеленые камлотовые платья, белые передники и рукавчики наподобие трубочек, прикрепленных повыше локтя. Столовая, большая длинная комната, куда мы спустились по лестнице, была уставлена двумя рядами столов, образующими широкий проход посредине. Нам раздали кружки с коричневой жидкостью, очень мало похожей на чай, и порционные булки из невкусного пресного теста. Я не дотронулась ни до того, ни до другого. «Ты татарка?» — внезапно раздалось с дальнего конца стола, и та же бойкая девочка, изводившая меня в классе, не дождавшись моего ответа, насмешливо фыркнула в салфетку. «Мадамочки!» — продолжала она сквозь смех, обращаясь к подругам. «Она, наверное, татарка, а татарская религия запрещает есть свинину. Ты можешь радоваться, Иванова!» — добавила она в сторону белокурой маленькой толстушки. «Каждый раз, когда будут давать свиные котлеты, Джаваха отдаст тебе свою порцию!» Все девочки захихикали. Та, которую называли Ивановой, подняла голову и произнесла по адресу первой шалуньи: «А ты будешь смотреть и облизываться!»
«Больше тебе ничего не запрещено твоей религии?» вмешалась в разговор хорошенькая миниатюрная девочка, удивительно похожая на белокурых ангелов, изображаемых на картинках. «А то я очень люблю пирожные». И опять смех, обидный, мучительный. Я решила молчать и завтра же упросить папу взять меня отсюда куда-нибудь в другое место, в другой институт.